Tudo.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи «Авторка», а нашим гостем будет Наталья Шкадун, докторка и шмадетная мать из Могилева. Сегодня суд вынес ей попереджение за акцию солидарности со зняволенными за протесты супроть фальшивания выборов. Еще двух могилевцев покарали арештами. У блиц-анализе публицист Александр Класковский говорит про ситуацию со зняволенными за гэтые протесты громадянами России. Дарадца российского посольства в Менску Вадим Гусев сегодня заявил, я процитую, «Меркуючи по всем, белорусский бок настойливо вяде справу до того, каб наладить над российцами показальный судовый процесс, что мы личим недопущальным». Конец цитаты. Нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефануйте, выказывайтесь на конт-падею у Беларуси и свете. Усё гэта ды и іншае пазней, а зараз Сергей Абламейка за глядам падзею дня, звязаных с Беларусью.
Адвокатка Ганна Бахціна не можа дамагчыся сустрэчы са сваёй падабароннай журналісткай Ірынай Халіп, якая знаходзіцца пад хатнім арыштам. Бахціна з'яўляецца адвакаткай Халіп ад мінулай суботы, гаворыць бацька Ірыны Уладзімір Халіп.
Яна спрабуе дамагчыся сустрэчы з Ірынай. Яна падала там паперы, там ўсё нолі, гэта пакуль узгодніць, пакуль там это што, пакуль можа адмовіць, хутчэй за ўсё. Нолі будзем глядзець, што больш нічога не было. Ну, здароўе Ірыны нармальнае, яна атрымаецца. В основном читает, ну и наш все-таки творчий человек, а Даник начинает не верить во все наши версии на кон того, что мать и тата некуда съезжали. Он сказал, что люди повинны провести моего тату.
Экс-кандидату у президента Миколаю Статкевичу поводле рашэння турэмных лекараў знялі абмежаванні на харчовыя перадачы. 8 лютага жонка палітыка Марына Адамовіч атрымала ад яго кароткі ліст, з якога вынікае, што Статкевіч паступова набірае вагу. Пакуль альтэрнатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты застаюцца ў турмах, Александр Лукашэнка выбраўся ў Сочы катацца на лыжах. Гаворыць экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Рыгор Кастусёў.
Зразумела, што кожны чалавек мае права на адпачынак, згодна з беларускай заканадаўствам і кодэксам законаў працы. Але ў дадзены момант, калі стала такая сітуацыя пасля выбарчая, прэзідэнту не варта было б ехаць адпачываць, пакуль не закончыліся разборкі па справах арыштаваных. Трэба было канчаткова пусціць людзей, тады ў спакойным сумленні можна было ехаць адпачываць.
У регіонах Беларусі працягваюцца допыты, ператрусы і суды над грамадскімі актывістамі. Мясцовыя аддзелы КДБ і міліцыі спрабуюць запалохаць удзельнікаў акцыі салідарнасці са зняволенымі ў Менску. Працягваецца таксама пераслед людзей, якія прысутнічалі на плошчы Незалежнасці ў Менску 19 снежня. Гаворыць праваабаронца з Салігорску Ларыса Насанович.
Салігорскія обыскі прайшлі у кандыдатара кампаніі Некляева Татьяна Кучынская, былі обыскі у Батуева. Что касается меня, оргтехнику мне не вернули, которую забрали в мае месяце в рамках преследования компании «Говори правду».
Незалежные громадские организации Польши почали кампанию сбору компьютеров и іншей оргтехники, а так само грошей для белорусских правооборонцев. Шквалісты вецер з дажджом і снегам, які абрынуўся 6-7 лютага на тэрыторыю Гомельшчыны, найбольш шкоды нарабіў у Буда-Кашалёўскім раёне. Гаворыць гаспадар аднаго з пашкоджаных дамоў.
Вецер большой ночью падняўся. Ну, а на утро я вышел, а мне уже сосед говорит, там у тебя крыша полетела.
Сёння раніцай закончыўся тэрмін адбыцця пакарання фігуранта справы ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Уладзіміра Асіпенкі.
Падзея аўторка аглядаў Сергей Абламейка. У рэгіёнах Беларусі працягваюцца допыты, ператрусы і суды над грамадскімі актывістамі. Мясцовыя аддзелы КДБ і міліцыі спрабуюць запалохаць удзельнікаў акцыі салідарнасці са зняволенымі ў Менску. Працягваецца таксама і пераслед людзей, якія прысутнічалі на плошчы Незалежнасці ў Менску 19 снежня. Падрабязнасці ў паведамленнях рэгіянальных карэспандэнтаў Свабоды. Пры мікрафоне Вячаслаў Кулік.
Могильовщина. У вівторок Ленінський суд Могильова осудив сябра партії БНФ Валентина Лобачова на 7 суток адміністраційного арешту. Ягоного однопартійця Сергія Негатіна на 5 суток. Передає Андрій Білогубов.
І Валентин Лобачов, і Сергій Негатін прийшли на процес підрихтованими до арешту. З собою вони мали торби з необхідними у зневоленні речами. Вирок суду все одно їх обурив.
Як бандитів наказали, то їх треба такі присуди судити. Я ведаю, що я на цей присуд робила не сама. Себе. Їй, мабуть, хтось і телефонував, або з кимось нараїлися. Цілком політичний крок, тому що її або прокуратура, або КДБ проказали, що цим дати.
Заявив одразу після огучування вироку Сергій Нягатін. Валентин Лобачов уже у супроводженні міліціянтів заявив, що присуд несправедливий.
Ну, тому що ми все ж таки вважаємо свою громадянську позицію.
Нягатіна і Лобачов взяли під варту у залі суду. Суддя Галина Кужельва признала троїх удільників акції «Солідарності» винуватими в уділі у несанкціонованому пікетуванні. Проти активістів свідчили четверо міліціянтів – Олександр Тирашонок, Олексій Афанасенко, Альберт Морозов та Сергій Харитонов. Поводле протоколу адміністраційного правопорушення активісти на вулиці Ленінській 16 студеня виказували публічний протест супроць зняволення былых кандидатів у президенти без дозволу місцевої влади. У руках яны тримали портрети політиков. Міліціянти признали у суді, що удельники акції громадського порядку не порушали. Признали тое, що яны не попереджували активістів, що їх мероприємство незаконное, говорит правооборонца Борис Бухель. Ён сачыў за процессом.
Они обязаны были предупредить, что проводится незаконное пикетирование и потребовать разойтись. Если бы не исполнили этого, они имели полное право их привлечь к ответственности. Но они специально этого не сделали. Они специально подставили людей.
Тое, что милиционеры бездейничали, судья Галина Кужелева не приняла до уваги. А вось тое, что Нягатин и Лобачов притягивались до административной отказности, у присуди уличила. Натальюшка Адун суддя покарала попередженням, бо у той четверо дзяцей і не було адміністраційних покаранняў. Усе покараныя збіраюцца абскарджваць свае прысуды.
Меншчына. У аўторак даверная асоба кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, актывіст Еўрапейскай Беларусі Владзімір Лемеш, чарговы раз быў выкліканы на допыт. На гэты раз у савецкі РАУС Менску. Высветліць падрабязнасці не ўдалося. Владзімір паведаміў.
Я уже тут допыт, я не могу размовляться, пожалуйста.
Нагадаю, что 3 лютого у Солигорску Лемеша допытались супрацовники мясцовага КДБ. Тады допыт дожился каля 4 годзинов, а еще ранее 25 снежня гэты ж супрацовники провели у его пиратрус. У той час сам Владимир Лемеш отбывал 10-сутковый арешт за удел у акции протесту на площади Незалежности в Менску. Правооборонца Солигорску Лариса Насанович каже про пераслед и інших мясцовых активистов.
Солигорские обыски прошли у координатора компании Некляева Татьяна Кучинская. Был обыск у Батуева. Что касается меня, оргтехнику мне не вернули, которую забрали в мае месяце в рамках преследования компании «Говори правду».
Витебщина. У гэтым регионе уладальники мобильных телефонов отрымливают выклики на допыт у Менск. Удакладняя Бронислава Станкевич.
Валентине Гракунтин, ЦНРЦ из райцентру Бешанковичи, потелефоновал супрацовник Менского КДБ.
Звонили на лайковский телефон. Спросили мою дочку, но я на дочку зарегистрирована. Я им объяснила, что это я этим телефоном пользуюсь. Но это я, говорю, ездила штурмовать дом правительства. Значит, я уже столько стекла разбили. Хотя я еще говорю, знаете, я вам могу облегчить вашу работу. У меня еще МТС-овский телефон там засвеченный. Так вы, говорю, запишите МТС-овский телефон, чтобы два раза уже не вызывали меня, не звонили.
Сподарня Валентина Нихавая, что была на Менской акции 19 снежня. Больше за то, про это она написала артикул «У народную волю», який так и назывался. Як я ездила штурмовать дом Ураду. Допытать Валентину Гракун спочатку так само хотели у Менску.
Значит, сейчас я в Минске была, я говорю, нет, только по большим праздникам. Но мы тогда попросим наших коллег на месте там с вами побеседовать. Я говорю, ну я буду рада дать показания, потому что, я говорю, протоколы остранятся в деле. Когда будут твою сторону судить, так пригодятся мои показания.
Спадарня Валентина пэвная, что цяперашняя вязница за КДБ не виноватая у организации массовых беспарадков.
Тем часом сегодня ж у офисе Берастейской организации Объединенной Громадянской партии супрацовники КДБ провели пиратрус. Постанова была подписана еще 1 лютого. Партийцы застались без компьютера, який супрацовники КДБ забрали для проверки. Подробности подает Сергей Ягоров.
Сябры Об'яднанай грамадзянскай партыі Владзімір Войак адзначыў, што супрацоўнікі КДБ забралі сістэмны блок кампутара, дзве ягоныя запісныя кніжкі, матэрыялы для газеты і налепкі, што засталіся ад прэзідэнцкай кампаніі. Ператрус праводзіўся ў межах расследавання па крымінальнай справе аб масавых беспарадках у Менску 19 снежня.
Па делу о масавых беспарадках, які стались у Менску 19 декабря, 10 января у мяне праходзіў дома обыск, был взят ноутбук, после чего, когда они сегодня пришли в офис, постановление указали, что установлена моя причастность к событиям на площади 19 декабря, то есть к массовым беспорядкам. На основании этого не провели обыск.
Кіраўнік областной организации АГП Миколай Кош каже, что теперь супрацовники КДБ мусят неким чином доказать, что массовые беспорядки у Менску были организованы представниками оппозиции. Для этого и проводятся массовые допыты и пиратрусы.
Такая кампания, общая кампания для того, чтобы сфабриковать уголовное дело по обвинению, значит, найти сколько организаторов якобы, которым назначить различный срок. Это, собственно, сценарий не нов.
Миколай Кош каже, что таким чином лады напишут мкнуться заполохать громадство, але махчима те таким чином знишить оппозицию.
Это надо знишить физически, потому что те, кто находится в этом помешкании, те, кто является членами объединенной громадянской партии, это потребно, как бы они изменили свой светопогляд. Ну, как бы их заставить думать иначе, это уже не махчима.
Пиратрус на офисе объединенной громадянской партии у Берости тягнулся галядью годинов.
З Берасця перадаваў Сергій Ягораў. І больш інфармацыі пра пиратрусы і пераслед у рэгіёнах Беларусі вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Там сама ёсць і фотаздымкі. У Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Вы можаце затэлефанаваць у любы час і выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце.
Какая тоска слушать, читать восторженные оценки некоторых о многолетнем правлении Лукашенко. Незаменим, равных нет. Да вспомните, кто был избран в 94 году. Помогла политическая ситуация в стране, да удачное попадание в протестное настроение народа. Необычная личность показалась свежим и попутным поветрием. И куда нас этот ветер в итоге занес? В диктаторское государство с бесконечной господскими указами. Странно слышать рассуждения о том, что удалось сохранить. А потерять? Мы потеряли главное – возможность стать свободной демократической страной. Обитатели зоопарков тоже сыты и спокойны.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». Міністэрства юстыцыі адмовіла ў рэгістрацыі грамадскага аб'яднання «Гавары праўду». Афіцыйная прычына адмовы – у Мін'юст не прадаставілі арыгіналы і копіі некаторых дакументаў, што тычыліся устаноўчага сходу. Падрабязнасці падае Інна Студзінская.
Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» стартавала ў лютым 2010-го. Прычым кампанія дзейнічала цалкам у рэчышчы закона. У Менгарвыканкаме быў зарэгістраваны рух наперад, а ўжо гэты рух распачаў кампанію «Гавары праўду». Лідарам і руху і кампаніі стаў паэт Уладзімір Некляеў. У восень рух зліквідавалі, але «Гавары праўду» працягвала працаваць у межах перадвыбарчай кампаніі. На думку музыкі Дмітра Вайцюшкевіча, актыўнага ўдзельніка многіх акцый, што праводзіла кампанія,
«Гавары правду» разворушило, но сам речь, они креативные. Как не было «Говори правду» на этих выборах, ну, сумновато. Сумновато, безидейно. «Говори правду» это скандально. Яно дало некий рух цікавый, артистичный, коли заугодно, без веры, то, что можно перемахчи.
Але треба было думать про будущее. Расповедая один из организаторов компании Сергей Возняк.
Мы занимали выборы, что закончится 19 декабря, а планы продолжать компанию имелись, и мы провели учредительное собрание, чтобы ее зарегистрировать уже как самостоятельно общественная организация.
Подали все паперы, але Мін'юст запатрабаваў дадаткова копии и оригиналы, что тычаліся установчого сходу. Офис организации у ночь после выборов был опечатаны, тому паперки здобыть не удалося. У регистрации компании отмовили. Чиновник Министерства юстиции Александр Харитон, який отказывая за регистрацию политичных партий и громадских объединений, от комментаров отмовился.
Без комментариев. Я не уполномочен контактировать с прессой.
Сергей Возняк, что тычется адмову ў рэгістрацыі выказаўся так.
У нас практыка такая, я не помню, чтобы общественная организация или партия, не лояльная власти или создающаяся не под патронажем властных структур, с первого раза проходила регистрация.
Большыня активистов «Говоры правду» после выборов трапила за краты. Сам лидер компании Владимир Некляев, а так само Андрей Дмитриев, Александр Федута, Сергей Возняк, Павел Виноградов. Дмитриева и Возняка выпустили под подписку об невыезде. Некляев под хатним арештом. Сергей Возняк, что до будущей компании, кажа.
Нужно дождаться Некляева. Каково его будет решение? Какова будет его судьба? До выборов он заявлял намерение продолжать кампанию «Говори правду». С Некляевым это одно, без него это другое. Я считаю, что сейчас самая главная проблема, чтобы все люди вышли на свободу. Я убежден, что найдутся люди, которые пожелают продолжать эту работу.
Активисты компании будут снова спробовать зарегистровать «Говори правду».
Рассказывала Инна Студинская. И больше информации про ситуацию с компанией «Говори правду», а так само с иншими зняволенными у турме КДБ вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Мы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. У эфира «Выники дня». Нагадаю, некоторые подеи авторка. У регионах Беларуси протягиваются допыты, пиратрусы и суды над громадскими активистами. Мясцовые отделы КДБ и милиции спробуют заполохать удельников акций солидарности со зняволенными у Менску. Адвокатка Ганна Бахтинаня может домогчися сустречи со своей подоборонной журналисткой Ириной Халип, якая находится под хатним арештом. Экс-кандидату президенту Миколаю Статкевичу поводле рашэння турэмных дактароў зняли абмежаванні на харчовыя перадачы. 8 лютага грамадская жонка палітыка Марына Адамовіч атрымала ад яго кароткі ліст. З яго вынікае, што Статкевіч паступова набірае вагу пасля сканчэння галадоўкі. Пакуль альтернатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты застаюцца ў турмах, Александр Лукашенко выбраўся ў Сочы катацца на лыжах. Незалежныя грамадскія арганізацыі Польшчы пачалі кампанію збору кампутараў і іншай архтэхнікі, а таксама грошай для беларускіх праваабаронцаў. Шквалісты вецер з дажджом і снегам, які абрынуўся 6-7 лютага на тэрыторыю Гомельшчыны, найболей шкоды нарабіў у Буда-Кашалёўскім раёне. Следчае ўпраўленне ГУС Менску адмовіла ў спыненні крымінальнай справы супраць двух арыштаваных грамадзянаў Расіі, якіх вінавацяць ва ўдзеле ў масавых беспарадках.
Бліц-аналіз свабоды.
Хадайніцтва адвакатаў аб спыненні крымінальнай справы супраць расійскіх грамадзянаў Івана Гапонова і Артёма Брэуса адхіленая. Аб гэтым паведамілі прадстаўнікам пасольства Расіі ў следчым упраўленні ГУС Менгарвыканкама. Як заявілі агенцтву «Белапан», дарацца расійскага пасольства Вадзім Гусеў, я працытую, складваецца ўражанне, што лёс арыштаваных расейцаў ужо вырашаны яшчэ да суда. Мяркуючы па ўсім, беларускі бок настойліва вядзе справу да таго, каб наладзіць на расейцамі паказальны судовы працэс, што мы лічым недапушчальным. Канец цытаты расейскага дыпламата. На пытанні Віталя Цыганкова аб сітуацыі са зняволенымі расейскімі грамадзянамі адказвае публіцыст Александр Класковскі.
Неодноразовые заявы российского боку на разных уровнях засвечили, что Россия вельми заклопоченная тем, что двух российских граждан утримают за кратами у справе по дею 19 снежня. Чому, ведаючи, что эта ситуация озмрочивает белорусско-российские отношения, Менск, тем не меньше, упарто не ожидая вызволять Ивана Гапонова и Артема Бреуса?
Тут я думаю, что, конечно, может играть роль и момент эмоциональный, то бок белорусское керавництво закусило цугли, але мне сдается, что тут працуе и такий чвярозый досвід, такая логика утримания политичных закладников, бо уже были прецеденты, коли официальный Минск достаточно удало гандлявал вот этим товаром, правда, это было у дочиненнях с Заходом. А вот с Россией это достаточно таки рискованный эксперимент. И вот заявы Медведева, Лаврова, яны довольно погрозливые. Тем более, что хоть это упаковано у клопот о правах человека, так зрозумело, что это просто риторика такая более привабная. На самом деле, я думаю, что тут серьезно закрануты просто великодержавные амбиции России, как это наших громадян дозволяют себе тримать там за кратами, вот пропускаясь мимо ушей на наши грозные всякие заявы, мы этого так просто не спустим. Я думаю, что это вельми рискованная гульня с боку официально Минска.
А какими мотивами, по-вашему, можно потломачить эту ризику, эту рискованную гульню? Ці хоче официальный Минск представить этих двух громадян России как свідчення российского следу у подеях 19 снежня? Ці какая-нибудь иншая версия тут допущальна?
Что тычется российского следу, то зараз, так бы мовить, не у моде эта версия. Мы были сведками, как хутка официальная пропаганда переориентовалась. Да, замирение Лукашенко с Медведевым твердили, что кандидаты певные проплочиваются Москвой и так далее. А тут раптом они стали агентами Польши да Немеччины. Это двое громадян России, они в любом выпадку не тягнут на неких организаторов. Их, так бы мовить, замяли. Они потрапили под раздачу под час зачистки площади. Тому зробить з їх неких буйных там фигур, стратегов, нібито перевороту, это у любым выпадку не отримается. Тому, мне здається, тут працює інша логика, что выпусти гэтых, так тады почну сказать, выпускайте остатніх, бо так само белыми нитками их справи шите. Я думаю, тут официальный Минск вытримливая паузу на кольки можно, для того, каб не показаться слабым. Тому что это ось пунктик авторитарных режимов, авторитарных проводеров не показать слабину. Зараз фаза застрашивания идеи, и она будет должиться, покуль это махчима, але потом надыдет фаза политического торгу. Инша речь подкреслил, что с Россией тут вельми небеспечно для белорусского кравництва перегулять.
Блиц-анализ свободы.
Публіцыст Александр Класкоўскі каментаваў сітуацыю са зняволенымі расійскімі грамадзянамі, якіх вінавацяць ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня». І зараз да сітуацыі яшчэ з адной зняволенай, але па іншай справе. Адвакат Міхаіл Воўчак, які болей за 6 месяцаў прадстаўляў інтарэсы былой следчай пракуратуры Святланы Байковай, напісаў заяву і сышоў з адвакатуры. Расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Вядомы адвакат Міхаіл Воўчак у размове са свабодай пацвердзіў, што напісаў заяву і сышоў з адвакатуры. Але ці звязаны гэты крок са справай Святланы Байковай, Міхаіл Воўчак не адказаў.
Нічого не магу сказаць, што адбываецца.
Вы на пенсію пайшлі?
А я на пенсію даўно, 10 лет на пенсію.
Ну вы напісалі заяву аб выхадзе з адвакатуры? Да ці не?
Да, напісаў.
А сувязі з чым?
Желаю.
Там все правильно?
Хорошо.
Паводле інфармацыі Інтэрфакса, следчы ў справе Святланы Байковай адхіліў адваката Міхаіла Воўчака, паколькі супраць яго была заведзена і крымінальная справа за разгалошэнне матэрыялу справы. Такім чынам, напярэдадні суду Святлана Байкова засталася без адваката. Былы адвакат праабаронцы Гары Паганяйла мяркуе, што цяпер ніхто не возьмецца абараняць Святлану Байкову, бо пабаіцца паўторыць лёс адваката Міхаіла Воўчака. На гэта паводле праабаронцы і разлічваюць тыя, хто пераследуе былую следчую.
Они решили просто элементарно выявить адваката. Возбудили против уголовное дело. А раз возможно дело, есть основания потребовать отстранения его от исполнения профессиональных обязанностей. И сегодня Байкова оказалась вообще без защитника. Ну кто в таких условиях из адвокатов возьмется ее защищать? Принципиально и профессионально. Я думаю, таких любителей просто не найдется у него, таких героев.
Нагадаю, у канцы лютага 2010 году Байкову затрымаў, а затым арыштаваў КДБ. У дачыненні да яе была заведзеная крымінальная справа. Ёй прад'явілі абвінавачанне ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў. Байкова расследавала шэраг гучных злачынстваў, звязаных з незаконным перамяшэннем тавару праз мытню. Пасля азнаямлення з матэрыяламі справы адвакат следчы Міхаіл Воўчак напісаў скаргу на тое, што падчас следства былі парушаныя правы яе падваронай. Пракуратура на скаргу ніяк не адрэагавала, і тады адвакат агалосіў сваё меркаванне публічна. У КДБ палічылі та розголошенням матеріалів і завели на адвоката Вовчика кримінальну справу. Проборон Сагари Поганяла міркує, що насамреч ніякого розкриття секретів не було.
Мені раз по цьому поводу говорили, що нарушення прав обвиняємого, подозріваємого, вообще нарушение норм процесса не является тайной следствия. Это все публичные вещи.
Матеріали кримінальної справи у дочиненні до Байкової уже більше за 2 місяці, як передадені у Верховний суд Білорусі, але день початку слухання не призначені. Назиральники не виключають, що процес не призначають за того, що справа Байкової у суді може розсипатися.
Рассказывал Олег Грузделович. И больше информации по справе Светланы Байковой вы можете найти на нашем сайте в интернете. Адрес свобода.орг.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Тамара Захаревич из Минску. Что это за влада, якая так расколола, пересварила, принизила наш спокойный и померковный народ? Треба зей нечто робить. Это да иншие листы слухачев свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Огляд ваших листов на свободу у вечеровом эфире «Серады». А зараз до культурної події дня. У Мінську відкрилася 18-та міжнародна книжна вистава «Кірмаш», у якої беруть удзелы приватныя выдавецтвы, што спецыялізуюцца на кнігах і часопісах па-беларуску, паведамляе Валянціна Аксак.
8 приватных беларускіх выдавецтваў вырашылі наладзіць на кніжным кірмашы супольны выставачны стэнд. На ім свае кнігі будуць прэзентаваць выдавецтвы Логвінаў, Галіяфы, Лімарыюс, выдавец Зміцер Колас, згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына», а таксама рэдакцыя часопісаў «Архэпачатак», «Дзеяслоў» і «Партызан». Супольнікі арендавалі на кірмашы мінімальна магчымую выставачную прастору – 2 квадратныя метры. Прычына такой сціпласці – непадымная для іх арендная плата. Але яны амбітна паспрабуюць сабраць з гэтага лапіку максімум культурнага ўраджаю, кажа ініцыятарка супольнай справы, паэтка і перакладчыца Марыя Мартысевіч.
Маленькія выдавецтвы выдаюць мала кніжак, як на выставу, але нават калі кожны прынясе па 10 экспазіцый, гэта будзе ўжо 100 аўтараў. Я думаю, што вочы будуць разбягацца.
Аўтары двухметровага латка стэнду: Алесь Разанаў, Альгерт Бахарэвіч, Адам Глобус, Валянціна Кудовіч, Уладзімір Арлоў, Андрэй Хаданович, Артур Клінаў, Валер Блу Гакаў, Анатоль Вярцінскі, Артём Кавалеўскі, Зміцер Вішнёў, Наталка Бабіна, Вера Жыбуль і іншыя знаныя асобы беллітру. З кожным з іх адбудуцца сустрэчы ля стэнду. Па іх галасах, жартуе Марыя Мартысевіч, і можна будзе знайсці беларускія кнігі.
Вырашылі, што несправедліва, што кожны год вядомыя беларускія аўтары, якія выдаюцца ў прыватных выдавецтвах, ходзяць на Мінскую кніжную выставу толькі як наведнікі, пакупнікі чужых кніжак. У іх ёсць шмат цікавых сваіх.
Сустрэчы будуць ладзіцца ўсе дні працы выставы. Адкрыццё стэнду прыватных выдаўцоў 9 лютага а 14. А тое, што лепшыя беларускія кнігі размешчаныя на выставе кірмашы пад лесвіцай, спадарыня Мартысевіч успрымае з гумарам.
Арганізатары кірмаша палічылі незалежных выдаўцоў Гарры Потарамі, таму што нас змясцілі пад лесвіцу. Як вы ведаеце, Гарры Потар першых 10 гадоў жыцця жыў у каморцы пад сходамі. Вось прыкладна такая самая сітуацыя. Мы ў маленечкім лапіку пад такой лесвіцай ззаду гэтага вось ВДНХ было, так што прыходзьце.
Гаварыла паэтка і перакладчыца Марыя Мартысевіч. Я дадам, што шэраг замежных выдавецтваў адмовіліся ад удзелу ў 18-й міжнароднай кніжнай выставе «Кірмашы» ў Мінску на знак салідарнасці са зняволеным паэтам і былым старшынём беларускага пенцэнтру Уладзімірам Някляевым. Вы на хвалях Радыё Свабода. У эфіры вынікі дня. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі аўторка. Нашым госцем неўзабаве будзе Наталля Шкадун, доктарка і шматдзетная маці з Магілёва. Сёння суд вынес ёй папярэджанне за акцыю салідарнасці са зняволенымі за пратэсты супраць фальшавання выбараў. Яшчэ 2 магілёўцаў пакаралі арыштамі. Нагадаю, што ў Мінску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце. А зараз Сергей Абламейка з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Адвокатка Ганна Бахціна не може домогтися зустрічі зі своєю підозрюваною журналісткою Іриною Халіп, яка знаходиться під хатнім арештом. Бахціна з'являється адвокаткою Халіп від минулої суботи, говорить батько Ірини Володимир Халіп.
Вона спробує домогтися зустрічі з Іриною. Вона подала там папери, там все нолі, це покуль згоден, покуль там це що, покуль може відмовити, хоче за все. Ну, але будемо глядіти, що більше нічого не було. Ну, здоров'я Ірини нормальне, вона тримається. В основному читає. Ну, вона ж все ж таки творчий чоловік. А Данік починає не вірити во всі наші версії на кон того, що мати і тата нікуди з'їжджали. Він сказав, що люди повинні привезти моєго тату.
Екс-кандидату у президенти Миколаю Статкевичу поводля рішення тюремних лікарів зняли обмежування на харчові передачі. 8 лютого жінка політика Марина Адамович отримала від його короткий лист, з якого виникає, що Статкевич поступово набирає вагу. Покуль альтернативні кандидати у президенти застаються у турмах, Олександр Лукашенко вибрався у Сочі кататися на лижах. Говорить екс-кандидат у президенти Білорусі Григор Кастусьов.
Зрозуміло, що кожен чоловік має право на відпочинок згодно з білоруського законодавства і кодексу законів праці. Але в даний момент, коли сталася така ситуація після виборів, президенту не варто було б їхати відпочивати, покуль не закінчились розборки по справах арештованих. Треба було початково впустити людей, тоді ви спокійно вступлення можна було їхати відпочивати.
У регіонах Білорусі протягуються допити, пиратруси і суди над громадськими активістами. Місцеві відділи КДБ і міліції спробують заполохати удільників акції солідарності з зневоленими у Мінську. Протягується так само переслід людей, які присутнічали на площі Незалежності у Мінську 19 снежня. Говорить правооборонця з Солігорську Лариса Насанович.
Солігорські обыски пройшли у координатора компанії Некляєва Татьяна Кучинська. Були обыски у Батуєва. Что касается меня, оргтехнику мне не вернули, которую забрали в мае месяце в рамках преследования компании «Говори правду».
Незалежные громадские организации Польши почали кампанию сбору компьютеров и иншей оргтехники, а так само грошей для белорусских правооборонцев. Шквалісти вецер з дажджом і снігом, який обринувся 6-7 лютого на територію Гомельщини, найбільш шкоди наробив у Буда-Кошальовському районі, говорить господар одного з пошкоджених домов.
Вецер большой ночью поднялся. Ну, а на утро я вийшов, а мені вже сусід говорить, там у тебе крыша полетела.
Сьогодні раніцей закінчився термін відбиття покарання фігуранта справи вовковицьких предпримальників Володимира Осипенки.
Подея уторка оглядал Сергей Обломейко. Суд Ленинского района Могилева разглядел администрационную справу трех удельников акции «Солидарности», якая отбылася 16 студеня. Люди вышли на улицу Ленинскую в центре Могилева с портретами зневоленных удельников акции протесту супроть фальшования выборов. Сябра партии БНФ Валентин Лобачев покараны административным арештом на 7 суток, а Сергей Нягатин на 5 суток. Беспартийную шмадетную мати Наталью Шкадун суд так само признал удельницей несанкционованного подкатывания, ей вынесли попереджение. И наша сегодняшняя гостья Наталья Шкадун, мы погутрали с ее, и первое питание было про уражение от сегодняшнего присуду.
Вообще, честно говоря, я ожидала более мягкого приговора в отношении Лобачева и Нягатина. Но дело в том, что как бы с Лобачевым я познакомилась вот сразу после пикета в милиции, когда нас допрашивали. Ну, это было через пару дней. Ну, а Нягатина я только сегодня, в принципе-то, узнала. Вот. Но, тем не менее, я надеялась на более мягкий приговор в отношении ребят. Ну, в отношении себя, как бы я думала, что будет все-таки штраф, но, наверное, слишком много все-таки было нарушений со стороны милиции, совершено представление протоколов и оформление всех документов, и это каким-то образом было учтено. Поэтому все-таки моя, наверное, речь произвела какое-то вот значение в отношении меня конкретно.
А вы собираетесь обскарживать присуд супроть себе, то и попереджение, которое вы отримали?
И против себя, и против Лобачева, и Нягатина, поскольку, в принципе, у них будет очень мало времени, конечно, поэтому адвокат займется непосредственно после того, как мы получим материал дела, сможем ознакомиться. Постановление сегодня я получила, вот, и адвокат как бы его уже изучает, а материалы дела мы в пятницу сможем посмотреть. изучить, и дальше будем уже как бы заниматься целенаправленно. Конечно, мы не будем соглашаться с тем, мы будем протестовывать договоры.
Что вас подштолкнуло выйти на этот пикет?
Ну, как бы целенаправленно я не знала, что будет пикет. Но так случилось, что мы оказались в нужное время и в нужном месте. Вот. И, в общем-то, когда я узнала об акции, о том, что это акция поддержки тех, кто, в общем-то, находится в неволе в настоящий момент, то, конечно, я была готова поддержать. Ну, тем более, как бы вот я держала конкретно фотографии Лебедькова и Садкевича. Мне было, конечно, тяжело слышать о том, что они за столь длительный период голодают, поскольку я накануне все-таки тоже 8-суточную голодовку перенесла. Ну, и это, я не могу сказать, что это легко, но тем не менее. Я это выдержала. Голодовка была в связи с тем, что были нарушены мои права, и мне все-таки хотелось бы, чтобы люди прекратили голодовку. Ну, а это, естественно, возможно только после того, как будут прекращены нарушения их прав. Поэтому для себя это таким образом вот увидела.
А как реагировали люди на улице, когда бачили вот эти портреты в ваших руках?
Ну, вы знаете, что люди, которые в зрелом возрасте, очень мало обращали внимания. Молодежь, более активно. Молодежь, конечно, когда им рассказывали, в чем проблема, они говорили, что они с нами солидарны. Но, конечно, смелости хватает не у всех для того, чтобы присоединиться к этой акции. Ну, поскольку в любом случае это наказуемо. У нас в государстве. То есть мыслить и то ты не имеешь права свободно.
Вы уже сказали, что сами тримали голодовку в минулом году. Вы домагались от улады поляпшения жилевых умов. У вас, я так разумею, 5 детей и 9 человек живут у одной квартиры. Вот тогда они вам обещали дать лепшие жилевые умовы, что небыто некий дом на приконце первого квартала будет сдаваться все лето. Ти что-то изменилось, ти что-то зворухнулось, некий прогресс есть в этой справе?
Да, заключены договора на 2 конкретные квартиры, 3-комнатные квартиры, но квартиры на разных этажах. Одна на 6-м, вторая на 2-м в одном и том же подъезде. Значит, открыта кредитная линия, получено субсидирование и даже кредитная линия на лишние метры. Тоже открыто. То есть такого никогда не... Ну, этого невозможно было добиться. Даже о субсидировании никогда не шла речь. Вот все предыдущие моменты, когда я пыталась как-то решить вопрос жилищный. Ну, по-видимому, все-таки голодовка возымела какое-то действие, и власти решили, что можно и жилье выделить по закону, положенное в течение года. Я получила его через 11 лет. И все другие моменты, которые предусмотрены декретами и указами президента.
То пока вы лечите, что миновито голодовкой вы сдолели добиться того, чего не могли добиться шмат году?
Да, да, конечно. По-другому, я думаю, что на сегодняшний момент было бы опять ожидание. То есть вот предыдущий вариант, который мне был предложен, это дом по улице Чехова. На тот момент, когда мне было предложено строительство, дом был официально законсервирован, заморожен, потому что фирма-застройщик нарушила сам процесс застройки. Они незаконно снесли коттедж, на территории которого планировали возвести дом. То есть это все было официально известно в горисполкоме, что дом законсервирован, заморожен. Но, тем не менее, мне там было предложено строительство жилья. Вот за 2,5 года там не возведено ни одного этажа, понимаете? Вот такие варианты мне предлагались. И они дальше предлагались точно такие же. Вот вариант, например, по улице Шуберта, 12. То есть на бумаге конкретное предложение. А на самом деле, когда я поехала смотреть, там стоят 2 частных дома, которые когда-то будут сноситься. Ну когда? Понимаете, когда ты конкретные действия предпринял против властей, они увидели, что шум появился, что человек добивается своих прав. Ну, тогда что-то сдвинулось с мертвой точки.
Наталья, а как поставились тогда до вашей голодовки свояки, знакомые, и как они поставились до того, что вы вышли с портретами зневоленных у студени?
Ну, вы знаете, те, кто узнавал о голодовке, в общем-то, я предупредила, конечно, власти официально. Вот все районные, городские, областные, администрацию президента, доверенных лиц кандидатов в президенты Лукашенко Александра Григорьевича. Вот этих всех лиц я предупредила. Родственников, знакомых я конкретно никому не рассказывала. Все узнавали из интернета, из каких-то новостей. Ну и, конечно, выражали поддержку, гордились, что я такой мужественный поступок совершила. Ну, это действительно, да, я считаю, что поступок был мужественный, потому что я даже не представляла, как я смогу выдержать сутки без еды. Оказалось, что надо только психологически настроиться. Ну и на сегодняшний момент, конечно, когда я шла в суд и думала о том, что мне могут дать большой штраф, я была готова к тому, что сразу же начну голодовку как знак протеста. Вот. В принципе, на сегодняшний момент я знаю, что я, если нужно будет опять начать голодать или поддержать кого-то голодовкой, я абсолютно спокойно смогу это сделать. Психологически готова. И мои друзья, знакомые вот этот момент очень оценили. То есть казалось, что я еще более сильный человек.
А як они поставились до того, что вы вышли с портретами людей, которые теперь у турме?
Не все однозначно, потому что вы сами понимаете, что возникает сразу очень много вопросов. И на работе, и в окружении. Для чего это нужно, зачем это нужно? Такой риск, когда поставлено слишком многое, в общем-то, на кон. Но, тем не менее, понимаете, если взгляды такие, то их изменить невозможно. Убеждать кого-то, что можно было поступить по-другому, у каждого свое видение этой ситуации. Кто-то проходит мимо, кто-то становится рядом. Поэтому разные по-разному реагируют.
Наталья, я так разумею, вы доктор, вы працуете у неким шпитале, у поликлиницы?
Это станция переливания крови.
Ага, ясно. И скажите, вот сярод ваших коллегов, сярод ваших знакомых, нечто изменилось в ставлении до влады после этих выборов? Это выборчая кампания не разворушила людей, или ничего не изменилось?
Конечно, активность людей стала выше после этих выборов, чем вот до этого. Но, тем не менее, мне кажется, у основной массы все-таки чувство безысходности, потому что после того, как люди посмотрели, чем закончились мероприятия на площади, и когда кроме негатива по белорусским каналам ничего не показывают, не все могут черпать информацию из каких-то других источников. Конечно, это сложно, но тем не менее, понимаете, когда это обсуждается, когда так много людей оказалось в неволе, когда практически все, кто выдвигал кандидатуру на пост кандидата в президенты, оказались подвергнуты репрессиям, то, в общем-то, это людей заставляет думать все-таки, действительно ли мы в правовом государстве живем, так ли вот все права однозначно соблюдаются, и как поступать дальше. Но все равно у каждого свое видение этой ситуации, конечно.
Дякую вам велики за гутарку.
Всего доброго.
Говорила Наталья Шкадун, докторка, шматдетная мати из Могилева. Сегодня суд Ленинского района Могилева присудил ей попереджение за удел у акции солидарности со зняволенными у Менску удельниками протестов супроть фальшования выборов. А еще двое могилевцев, Валентин Лобачев и Сергей Нягатин, покараные административными арештами на 7 и на 5 суток. И крыху позднее у нашей программы мы погутрим про умовы утримания вязня у тюрьмы КДБ.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У эфира выники дня. Поводле правоабаронцаў, не менее за 12 фигурантов справы об небыта массовых беспарадках 19 снежня протягивают стримать у изоляторы КДБ «Американка». Сярод зняволеных былые кандидаты в президенты Андрей Санников, Миколай Статкевич и Олесь Михалевич. В каких умовах находятся вязни «Американки», рассказывает наш корреспондент Олег Грузделович.
Экс-кандидату у президенты Миколаю Статкевичу поводле рашэння турэмных дытароў знялі абмежаванні на прадуктовыя перадачы. 8 лютага жонка палітыка Марына Адамовіч атрымала ад яго кароткі ліст, з якога вынікае, што спадар Статкевіч паступова набірае вагу, яму патрэбныя разнастайныя харчаванні і ўсе абмежаванні на перадаваныя прадукты для яго знятыя. Марына Адамовіч.
Ужо сказалі, што з наступнага разу перадачы будуць браць ўжо стандартныя. Я для всех. Были у меня видны обмежеванные передачи.
Нагадаю, Миколай Статкевич ввести в голодовку после арешту 19 снежня и спинил акцию протесту у середине студеня. Наперед дни сваякам некоторых вязняў перадалі для мыцця іхнюю бялізну і рэчы. Некаторыя трымалі бялізну ўпершыню. Людзі скардзіліся, што раней яны пісалі заявы аб выдачы бялізны, але шмат дзён яе не выдавалі. Які парадак у турме КДБ з пасцельнай бялізнай, як часта яе мяняюць, як вырашаюць там іншыя побытавыя праблемы вязняў? Былы кіраўнік выбарчага штабу Саннікава Владзімір Кобец да вызвалення пад падпіску пра нявыезд адбыў у амерыканцы 36 дзён. Вось досвед спадара Кобеца.
Калі чалавек туды трапляе, то атрымоўвае комплект матраса, подушки, пледа, две простины, ну и наволочка. Вот это мясцовая ихная. И раз на тыдень, коли будет у душ, ее можно менять. Але свояки передают, можно передавать свои простины, свою наволочку. И вот как это свое, як іншыя рэчы, можа здаваць сваякам у сцірку. Пішацца заява арыштаваным і пішацца сустрэчная заява сваякамі. Ужо поўны дзень, калі сваякі прыходзяць, на дзень, на які заява напісана, эту бялізну аддаюць.
Паводле Владзіміра Кобеца, падчас сустрэчы з адвакатам арыштаваны звычайна дамаўляецца пра тое, на які дзень трэба пісаць адпаведныя заявы. Паколькі да шмат каго з абвінавачаных у справе 19 снежня адвакатаў даўно не запускаюць, а ліставанне таксама адбываецца нерэгулярна, то і дамовіцца на пэўны дзень не ўдаецца. Гэтак Владзімір Кобец тлумачыць праблемы некаторых сваякоў з бялізнай вязняў. Вядомыя і скаргі вязняў амерыканкі на недахоп спальных месцаў. Прыкладам, з ліста Александра Фядуты у студзені стала вядома, што нарэшце ў яго ёсць нармальнае спальнае месца. Давераная асоба Аніклеева Сергій Вазняк адбыў амерыканцы 41 дзень. Спадар Вазняк падзяліўся звесткамі ад сукамернікаў. У амерыканцы напярэдадні 19 снежня рыхтаваліся да прыёму новых вязняў, а паколькі турма была перанаселеная, тэрмінова рабілі часовыя ложкі са збітых дошак. Такія дошкі атрымаў і Сергій Вазняк, калі 20 снежня трапіў у амерыканку. Пры гэтым высветлілася, што спаць на іх зручней, чым на стацыянарных нарах.
Это несколько досок, она размером с нары. Я ложил на тумбочку и на стульчик, и вот так спал. И на этой доске спать даже лучше, чем на нарах, она более ровная, твердая и для организма полезная. На нарах спать хуже, потому что там в основе такие арматурины лежат, и ты через этот тоненький матрас своими ребрами все это дело ощущаешь.
Ти правда, что у камерах американки зусім нема прибиральняў, и вязню выводят по потребе два раза на день, раніцай и вечары. Паводле Владзіміра Кобеца і Сергія Вазняка, частка камер амерыканкі абсталявана ўнітазамі, і там гэтых праблем няма. Тыя камеры, у якіх знаходзіліся мае суразмоўцы, ўнітазаў не мелі. Для малой патрэбы было адмысловае вядро з накрыўкай. Для астатняга сапраўды трэба было дачакацца выхаду ў прыбіральню пад наглядам ахоўніка. Наталя Радзіна паведаміла, што медыкі дазволілі жанчынам выходзіць у прыбіральню часцей. Паводле Сергія Вазняка, пэўныя скаргі і просьбы вязняў амерыканкі адміністрацыя сапраўды ўлічвае.
Рассказывал Олег Груздилович. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». Нагадаю, некоторые подзеи аўторка. У регионах протягиваются допыты, пиратрусы и суды над громадскими активистами. Двух могилевцев покарали арештами за удел у акции солидарности на 7,5 суток. Адвокатка Ганна Бахтина не может домахчиться встречи со своей подоборонной журналисткой Ириной Халип, якая находится под хатним арештом. Былому кандидату президенту Миколаю Статкевичу поводле рашения туремных докторов сняли обмежаванне на харчовые передачи. 8 лютага жонка палітыка Марына Адамовіч атрымала ад яго кароткі ліст, з якога вынікае, што Статкевіч паступова набірае вагу пасля сканчэння галадоўкі. Пакуль альтэрнатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты застаюцца ў турмах, Аляксандр Лукашэнка выбраўся ў Сочы катацца на лыжах. Віктар Сіренка, адміністратар Менскага шпіталя, трапіў у спіс 157 чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу, бо ён не аказаў належнай медычнай дапамогі параненаму былому кандыдату прэзідэнту Уладзіміру Некляеву. Менскія дактары каментуюць гэтую сітуацыю, з імі пагутарыла Алена Струве.
У загадчыка хірургічнага аддзялення аднаго з менскіх шпіталяў Івана тысячы ўдзячных пацыентаў, прычым не толькі ў Беларусі. Ні аднаго з іх падчас васьмігадзінных і нават яшчэ даўжэйшых аперацыяў даводзілася выцягваць літаральна з таго свету. Тое, што здарылася 19 снежня ў шпіталі хуткай дапамогі з Владзімірам Некляевым, наш суразмоўца лічыць з'явай ненармальнай і неадпаведнай медычнай этыцы, аднак.
Это ненармальна, но если тебе прикажут, так то ты сделаешь, что ты, ну, выпишешь. Дело другое, что, может, там доктора и говорили, что черепно-мозговая у него есть, там, и что нельзя. Дело такое. Все приказали, и ты ж силой его держать не будешь.
Пытаясь у суразмоўцы, теперь у тым ліку и от медиков, можно почуть, мавляў, не трэба было Некляева вести у шпиталь. Лепш было б выклікать своего знаёмага лекара до дому и оказать ему отповедную допомогу там.
Хорошо, ну, допустим, я приехал, я посмотрел, там, я поставил диагноз, назначил там что-то, если надо. Приехали б туда эти шакалы.
На просьбу прокаментаваць словы доктора Віктара Сірэнкі адносна таго, што супрацоўнікі шпіталя зрабілі для Некляева ўсё неабходнае, што яны абсалютна спакойныя за агучаны імі дыягназ, што яны гатовыя надалей аказваць яму дапамогу, што яны, адрозна ад еўразвязу, не збіраюцца ўводзіць у дачыненне да паэта ніякіх чорных спісаў, менскі хірург Іван сказаў.
Ну а што он может говорить? Он же силой тоже держать не будет. Это плохо, но так это тоже от врачей зависит, от нашей системы. Разрешат, так любой врач придет и посмотрит его. То есть я сам туда, допустим, пойду, так меня просто не пустят.
Поводле палатной лекарки одной из со столичных клиник Галины, сегодня робить некие гучные заявы у этой сувязи может только той лекар, який сошел на заслуженный отпочинок. Як специалистка, якая проходила стажировки у розных шпиталях европейских краин, Галина лишить ганебной для белорусской медицины отмову пациенту у медичной допомозе. Однако зарабить что насуперак свайму кіраўніцтву ў шпіталі, яна, як і шмат хто з яе калегаў, не можа. Сыходзіць са скандалам з працы, гэта значыць, і з прафесіі, не мае права ў яе сям'я і дзеці. Паводле калегі Галіны Вольгі, дэпрэсіўная сітуацыя ў беларускай сістэме аховы здароўя, выкліканая бяспраўнасцю прафесіянала, пачала асабліва выразна акрэслівацца з часоў міністра Людмілы Пастаялкі, калі на адміністрацыйныя пасады масава пачалі прызначаць пасрэдных лекараў, чыя адзіная мэта, як мага даўжэй любым коштам затрымацца на гэтым месцы. Яны не здольныя ні на што іншы, як выконваць чыясьці загады і строі сваіх падначаленых, кажа Вольга, і прыводзіць прыклад са свайго 10-гадовага досведу палатнай лекаркі. Яе размову даю ў пераказе, бо лекарка ад запісу адмовілася. Напрыклад, я, распавідала Вольга, раблю звычайны агляд і бачу, што прызначаная раней тэрапія кепска дапамагае маёй пацыентцы. Я кажу ёй, што трэба затрымацца, паспрабаваць іншую схему, бо хвароба, на жаль, не ступая. На наступны дзень моя загадчыца загадвае тэрмінова вызваліць гэтую палату ад хворых. Мае аргументы адносна неабходнасці далейшага лекавання хворы не дзейнічаюць ніяк. Мы лекары бяспраўныя. Я вымушана падысці да сваёй пацыенткі і сказаць, што мы яе выпісуем, што яна можа працягваць курс лекавання дома. Паводле Вольгі, у лекара толькі адзін выбар – лячыць каго толькі можна або ўвогуле не лячыць нікога.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
А зараз на чарзе агляд вершаў на свабоду. З ім Валянціна Аксак.
Тэма плошчы працягвае хваляваць нашых аўтараў. У сваіх вершах на свабоду яны выказваюць салідарнасць з затрыманымі і асуджанымі, вераць у хуткае вызваленне ўсіх зняволеных і пакаранне вінаватых у крывапраліцці і правакацыях 19 снежня. А вось як наш слухач адрэагаваў на трактоўку афіцыйнай прапаганды падзеяў у Мінску ў дзень прэзідэнцкіх выбараў. Свой верш на свабоду ён запісаў на наш тэлефон аўтаадказнік.
Железом по стеклу, какой пассаж, какой момент создать ажиотаж и сделать съемки. Все смотрите, вот штурм здания правительства идет. Вот кто посмел на главный дом напасть, законную задумал свергнуть власть. Вот он, врагами созданный бедлам, и началось битье по головам. И никаких, не ведая препон, бил всех подряд разнузданный ОМОН. Да, обойтись никак власть не смогла без хулиганства, без битья стекла. Переворота нужно было ей создать картинку, да чтоб пострашней. А потому и допустил ОМОН битья стекла, переворотный звон. Свою вину уж наловчилась класть на плечи невиновных наша власть. Вновь на свободу сделан был накат. Хорош у власти, только лишь фасад.
У электронной почте программы «Верш на свободу» нас чекал допис Андрея Славашевича. Автор поведомляя, что верш был написаны той самой ручкой, якую ён отримал у подарунок от нашего радио у 2001 годе, коли гучала первая программа «Верш на свободу». Ручка добрая, да гэтуль працуя, пишет Андрей Славашевич и прикладая фото того свободовского подарунку. Дякую господару Славашевичу и читаю ягоны верш. Свобода – гэта толькі слова, але заместо процьмаў фраз я паўтараць яго гатовы у кожны дзень, у кожны раз. Жыццё звычайнае, павольна, без слова гэтага заўжды, ператвараецца міжвольна ў нейкі боль ды знак бяды. Каб дыхаць, нам паветра трэба, і дзе б не жыў, усё адно, і ў вышыні, і там, дзе глеба, свабодным вінна быць яно. Каб колас пробіваў скрозь тень, жыццё не згасла ў чалавеку, павінна, каб тут кожны дзень вада свабодна бегла ў рэку. Калі паветра ёсць і воды, ды нават шкварка ёсць пад вечкам, там пачуццё адно свабоды і малпу робіць чалавекам. Свабода – слова як насенне, і як мой дзед казаў нашчадкам, калі Гасподь пачаў тварэння, гэта яно было пачаткам, напісаў спадар Славашевіч. Пералічаных нашым аўтараў складнікаў свабоды ўсё яшчэ бракуе беларусам, а іх зямля, як піша іншы наш аўтар, паэт Сергей Панізнік, невядомая ў вольным свеце.
Пракукарэкаў певень у шчыліну на курсадзе, сабака падняў нагу на пень у зялёным садзе, за кратаванымі шклінамі зіркая валадарка, у новай зямлі не рыфмаваліся чарка і шкварка. Золак у мёрзлай пялёнцы крадзецца бессонны, там, дзе пасеяны палітычны стронцы, на донцы са шчылін прыстанкаў, закуткаў, прытонаў, бярлогаў, седалаў, котлішчаў, рэзідэнцый тырчыць, як рыштунак іржавы, неапазнаны контур невядомай дзяржавы.
Выслухалі перадачу «Верш на свабоду». Заўтра ў гэты самы час прагучаць новыя творы нашых слухачоў.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрес Менск, 5, паштовая скрынка, 111.
Па электроннай пошце swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне. Званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.